Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Павел Свердлоў
і Міхась Селін. Нашы сённяшнія тэмы.
Сілавікі дабраліся да айцішнікаў. У офісе Panda Dog прайшоў ператрус.
У некалькіх сотрудников был обыск сегодня дома. Кого-то забрали, и местонахождение этих людей мы не знаем. Совершенно понятно, что подобное является политическими репрессиями.
Психология сыходящей улады. Помылка за помылкой. Разважает психолог Владимир Янчук.
Сегодня мы начали сталкиваться именно с этим. Так, с проявлением того, что кто-то принимает решение, а вообще-то отвечает за эти решения. Вообще-то даже неведомо, опять-таки, кто должен.
Павел Латушка з'ехаў у Польшу. Прапагандысты заявілі, што ў багажніку дыпламатычнага аўто.
Ніякім багажніку я мяжу не перасекаў. Перасекі афіцыйна. Праз пагранічны пераход Баброўнікі Бераставіца, аб чым маю адпаведны штамп у пашпарце.
Пра гэта і іншыя падзеі больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Беларускія сілавікі дабраліся да айцішнікаў. Супрацоўнікі дэпартамента фінансавых расследаванняў камітэта дзяржконтроля прыйшлі ў мінскі офіс кампаніі Panda Dog.
Стваральнік Panda Dog Мікіта Мікада не без падстаў кажа, што ператрус мае палітычныя матывы. Мікіта – адзін з ініцыятараў фонду ў падтрымку беларускіх забастоўшчыкаў і сілавікоў, якія звальняюцца з органаў.
К нам прыйшоў дэпартамент по фінансавым расследаванням Комитета госконтроля Республики Беларусь, закрыли сотрудников в офисе, не выпускают, не дают пользоваться телефонами, требуют разлочить компьютеры, пугают и так далее, и так далее. При этом у нескольких сотрудников был обыск сегодня дома, кого-то забрали, и местонахождение этих людей мы не знаем. Совершенно понятно, что подобное является политическими репрессиями. И, уважаемые, искать в нашем Минском офисе нечего, потому что мы честная IT-компания, никогда мы ничего не нарушали, работали в белую, как говорится. И все, что происходит, является политическими репрессиями.
Тым часам у іншых краінах добра разумеюць, што беларускія ўлады ставяць айцішнікаў, якія працуюць у Беларусі, ў вельмі некамфортныя ўмовы і спрабуюць скарыстацца сітуацыяй.
Да беларускіх айцішнікаў прыглядаюцца ў Літве, і гэта ўзаемны інтарэс. Міністр эканомікі і інавацыяў Літвы Рымантас Сінкявічус кажа, што яго ведамства атрымала заяўку на рэлакацыю ад 21 айці-кампаніі з Беларусі.
Па яго словах, пакуль што яны сутыкаюцца з цяжкасцямі пры рэгістрацыі. Напрыклад, банкі не згодны адкрываць рахункі для гэтых кампаній, бо ў Літве дзейнічае закон аб перадухіленні адмывання грашовых сродкаў.
А кіраўнік мінскай IT-кампаніі Ідэасофт Юрый Пляшкоў расказаў Еўрарадыё, што нядаўна яму патэлефанавалі з Казахстана. У міжнародным тэхнапарку Астана Хаб цікавіліся, ці не гатовая кампанія перабрацца з беларускага парка высокіх тэхналогій у казахстанскі тэхнапарк.
Юрый адмовіўся, але колькі айцішнікаў з'едзе, пакуль улады страляюць сабе ў нагу.
На Еўрарадыё навіны спорту. Упершыню ў гісторыі турніраў тэніснага вялікага шлема ў другім крузе сёлета будуць гуляць 5 беларусак. Арына Сабаленка выйдзе супраць суайчынніцы Вікторыі Азаранка. Аляксандра Сасновіч згуляе з Маркетай Вандрушовай з Чэхіі. Саперніцай Вольгі Гаварцовай будзе амерыканка Суан Стывенс. А Вера Лапко паспаборнічае з Юляй Путінцавай з Казахстана. У Фінляндіі мясцовыя СМІ заўзятары крытыкуюць клуб «Йокерыт», які павінен 3 верасня згуляць з мінскім «Дынамо» ў сталіцы Беларусі ў рамках чэмпіяната КХЛ. Фіны лічаць, што візіт іх хакеістаў у Беларусь у такі час будзе прыроўнен да падтрымкі Аляксандра Лукашэнкі. Яны заклікаюць «Йокерыт» адмовіцца ад візіту ў Мінск. Пры гэтым у Фінляндіі прызнаюць, што генеральны менеджер клуба Яры Куры моцна залежыць ад Расіі. Галоўным спонсарам клуба з'яўляецца расійская кампанія «Нарнікель». Кантынентальную хакейную лігу Фінляндыі ўспрымаюць не толькі як спартовае спаборніцтва, але і важны геапалітычны праект. Тым часам фан-клуб Юкірыта, бяручы прыклад са сваіх мінскіх сяброў, абвясціў байкот хатнім матчам клуба. Іх падтрымала і асацыяцыя хакеістаў Фінляндыі. Яна таксама заклікае адмовіцца ад спартыўных спаборніцтваў у Беларусі. Вядомыя беларускія спартоўцы заявілі, што ствараюць свабоднае аб'яднанне спартоўцаў Беларусі. Свае звароты яны выклалі ў соцсетках. Спартоўцы патрабуюць правесці паўторныя прэзідэнцкія выбары, вызваліць усіх затрыманых падчас дэманстрацый і недатычных да супрацьпраўнай дзейнасці, вызваліць і рэабілітаваць усіх палітычных вязняў. Таксама яны патрабуюць праверыць законнасць дзеянняў праваахоўных органаў, пачынаючы з моманту збору подпісаў за вылучэнняў кандыдатаў прэзідэнты. Выявіць і пакараць вінаватых у збіцці здзекаў з людзей, затрыманых падчас мірных дэманстрацый. Пад дакументам паставілі свае подпісы самбіст Сцяпан Папоў, баскетбалістка Алена Леўчынка, паўчых Александра Герасіменя, баскетбалісты Мікіта і Ягор Мішчараковы, валейбаліст Артур Удрыс, лёгкаатлетка Надзея Астапчук, баскетбалістка Кацярына Сніцына, гандбалісты Канстантін Якаўлеў і Александр Апейкін. Раней усе яны падпісаліся пад адкрытым лістом з патрабаваннямі да ўлады. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Дарэчы, такое адчуванне, што ўлада апошнім часам робіць усё магчымае, каб пратэстовыя настроі ў грамадстве не сціхалі. То людзей АМАП на мірнай акцыі паб'е і затрымае, то судзяць гэтых пабітых, а не праваахоўнікаў, то кіраўніцтва каталіцкай царквы ў краіну не пусцяць, то журналістаў затрымаюць на масавыя акцыі і абвінаваціць у тым, што яны яе каардынавалі.
Усё гэта дае падставы для ўсё новых акцый пратэсту, да якіх далучаецца ўсё новыя і новыя часткі грамадства.
Чым адметная гэтая псіхалогія сыходзячай улады і ці можна так гаварыць пра дзейную беларускую ўладу? Новыя тэхналогіі і пратэставы рух Беларусі, ці ёсць падставы сцвярджаць, што беларусамі маніпулююць за мяжы?
І галоўнае пытанне, ці гатовы беларускі рэжым дзеля захавання ўлады на вайну са сваім народам? Пра гэта рэдактар Еўрарадыё Дзмітрый Лукашук распытвае сябра Асацыяцыі псіхалагічных навук прафесара Уладзіміра Янчука.
Добрый день, господар Владимир.
Добрый день. Ну и сразу буду говорить о том, что я буду говорить по-русски. Я володаю белорусской мовой, але так здарылася, что я народился у семьи войсковца, тому моя социализация была у Грузии, и мову я не выучал. И к тому же я сторонник трехязычья. Долго занимающийся межкультурными отношениями, я всегда исходил из такого представления, чем больше языков, тем лучше.
Цалкам з вами згодны. Дарэчы, вось тое, што я пералічыў усе вашыя, скажам так, рэгаліі, гэта добра, калі 1/10 частка ад усяго. Але давайте вось на час нашага эфіра паспрабуем, як кажуць так, абстрагавацца і вось уявім сабе, што перада мной вось проста псіхолаг. І вось з пункту гледжання чыстай псіхалогіі абмеркаваць вось гэтыя усе пытанні. Магчыма, найперш вот дзве асноўныя тэмы, пра якія вот мы з вамі гаварылі, гэта псіхалогія сыходзячай улады і псіхалогія пратэстаў. Вот основное, что зараз нас вот цікавить найперш.
Дмитрий, я прекрасно понимаю, опять-таки, куда я пришел, для чего я пришел. И, в принципе, вот, допустим, чистым психологом я не могу быть по простой причине, я и не хочу им быть. Почему? Потому что мне не хотелось бы вот сразу углубляться в некое специализированное знание. Я гражданин этой страны. Опять-таки, я люблю эту страну, я уроженец этой земли, опять-таки, ну, условно, с теми оговорками, почему? Потому что я уже человек в возрасте, и тогда мы были все советские, и тогда мы как-то не дифференцировались, но, более того, я, опять-таки, человек, поездивший по миру, а для того, чтобы оценивать нечто, вообще желательно выехать за пределы вот этого своего замкнутого пространства. У меня в багаже больше 80 стран, причем, опять-таки, как исследователь, это не турист, который смотрит вот так вот и утопает в магазинах. Это человек, живущий, опять-таки, в этом доме, ходящий в этот магазин, общающийся с этими гражданами и, опять-таки, понимающий вот это тонкое, опять-таки, очень сильно отличающее. Свобода и несвобода. Ну, кстати, у меня есть сайт на Фейсбуке, точнее, ну, блог я веду на волонтерских началах, который называется «Диалоги с профессором Владимиром Янчуком». И не так давно я вывесил пост, почему человек свободный, всегда добьется большего, чем человек, ну, условно говоря, не свободный и устрашенный. И я советую, в том числе слушателям, познакомиться с этим содержанием, где я пытаюсь опять-таки дать вот эту оценку происходящего. Оно ведь не свалилось сегодня. Оно имеет свои достаточно серьезные корни еще в то советское время, опять-таки, в ту структуру власти, опять-таки, когда было некое подобие власти, а была администрация президента. И администрация президента, не администрация президента, а когда было ЦК.
Угу.
Так, и это ЦК, опять-таки, занимало очень любопытную позицию. В каком плане? Оно вроде было, а вроде бы не было. Формально принимали решение, опять-таки, вроде принимало решение вроде исполнительная власть, а на самом деле без согласования с ЦК ни одно решение не принималось в принципе. Но это является одним из очень серьезных оснований того, что происходит. Это стояние в стороне и безответственность. Безответственно за содеянное. А потом, когда существует система, что кто-то принимает решение, но не отвечает за содеянное, тогда и возникают вот эти основания для различного искривления. Ну и дальше сегодня мы начали сталкиваться именно с этим, так, с проявлением того, что кто-то принимает решение, а вообще-то отвечать за эти решения, вообще-то даже неведомо, опять-таки, кто должен. И, допустим, а еще одна особенность, допустим, ну, вот той структуры власти, а я ведь еще был при Малафееве, при первом секретаре ЦК, и я с любопытством наблюдал вот такую особенность, когда, опять-таки, вот эта фигура выходит на какой-то первый план, опять-таки, она занимает какую-то позицию, и одновременно она не отвечает за происходящее. Так, то есть она живет своей жизнью, она живет в каком-то вот в этом изолированном пространстве, она, опять-таки, ну, вроде бы указывает, но не отвечает. А когда ты не указываешь, и более того, еще одна особенность такая, очень серьезная на самом деле особенность, когда, опять-таки, все слушают команды. Это вот мы называем авторитарный. Ну, кстати, наш глава, опять-таки, во время встречи с председателем суда, ну, немножечко посыпал голову пеплом и сказал, что у нас есть элементы авторитаризма. Ну, здесь надо честно говорить, что эта страна авторитарна. Дальше. Авторитарное решение строится по пирамидальному принципу. Ответственность возлагается наверх. Так, ну и в принципе, опять-таки, в этой пирамидальной схеме человек, принимающий решение, вообще-то, по идее, должен отвечать, но он не отвечает. Ну и дальше возникает, ну, такая любопытная уже психологическая составляющая. Вот нынешняя ситуация для меня очень показательна для вот этой харизматической теории Фрейда. Когда иерарх, глава, еще кто-то стоит вверху, опять-таки осознавая, ну, будем говорить так, свою всевластность, и очень снисходительно относится вот к тем, кто внизу. И опять-таки он понимает, что все те, кто внизу, опять-таки, они недостойны. Они просто никогда не дорастут до этого уровня, а коль они не дорастут до уровня, ему вынужденно приходится нести на себе терновый венок. И опять-таки, все время сокрушаясь, почему? Потому что вот эти внизу, они недостойны. И они все время совершают ошибки, которые лидер должен исправлять. Это вот типичная вот такая, допустим, я всегда, опять-таки, восхищался гением Фрейда в описании вот этих таких бессознательных процессов. Но и одновременно, вот, допустим, то, что происходит сегодня, меня радует. Радует не вот эти, допустим, вот эти сложные, так сказать, вот эти очень эмоционально, экзистенциально переживаемые события, а я очень радуюсь, знаете, чему? Обретению идентичности. И вот я видел вот эти хаотичные попытки обретения идентичности в виде обращения, допустим, к тому же языку, еще к чему-то. А для меня идентичность – это люди, живущие на этой земле, опять-таки дорожащие этой землей и, опять-таки, стремящиеся к тому, чтобы на этой земле был общий дом, в котором хорошо всем живущим. Не отдельным лицам. Я, например, вчера узнал, что, ну, что я урка. Почему? Потому что все граждане республики вдруг поделились на две категории – прикорытники и урки. Так вот, я отношусь к уркам. Правда, опять-таки, у меня сразу возникла ассоциация на примере, кстати, Латушка. Я многие вещи по отношению... У меня к нему было очень непростое отношение. Многие вещи я переоценил. И, опять-таки, у него очень вот такой показательный транзит из прикорытника в урки. Так, это вот перспектива, которая на самом деле является реальной, так, и, в принципе, и, допустим, и остальные прикорытники должны осознавать, что перспектива вот такая, прикорыть нормально, как только ты совершил какие-то неожиданные движения, у тебя вообще такая перспектива очень такая интересная, любопытная. Стать уркой со всеми последствиями. Ну, и для меня это было крайне печально. Вот, собственно говоря, я-то человек не политизированный. Я никогда не видел себя в политике, никогда, опять-таки, вообще не испытывал никаких политических амбиций. Хотя человек заметный. Заметный, опять-таки, заметный не благодаря чему-то, а благодаря себе. Вот все то, чего я достиг, это сделал я I'm handmade. Mm-hmm. Вот есть такое, вот на русском и белорусском нет такого.
Зробив себе сам.
Да, да, человек, сделавший себя сам. И завоевавший авторитет, опять-таки, себя сам. Ну, и смею вас заверить, вот я был экспертом Евросовета достаточно длительный промежуток времени, в частности, по проблематике вот этого формирования демократического гражданства Евросоюза. И, поверьте, на заседаниях Совета я не молчал, а я высказывал критические замечания по поводу того, как формируется вот это гражданство европейское, демократическое. Я высказывал как профессионал вот те особенности и те, с моей точки зрения, опять-таки, как профессионала, недочеты, которые присутствуют в этом процессе. Правда, была любопытная реакция. Ко мне бежал председательствующий на собрании, не представитель власти, а председательствующий на собрании. Я говорю: Владимир Александрович, спасибо большое за ваши критические замечания. Мы обязательно учтем это. И он меня сразу же связывал со всеми людьми, которые, опять-таки, готовили проект решения. И я вел длительную дискуссию по поводу чего-то. И, в принципе, эта дискуссия как раз сопровождала чем? Взаимоприемлемыми решениями. Вот чего я не вижу. Вот я вижу сегодня только призывы к диалогу, но диалога нет. Это монолог, с одной стороны, который говорит, либо вы меня слушаетесь, либо нет.
Вот, до речи, выбачаюся, что я вас перебью, але вот психология сыходящей улады, вот вы в этом специалист, але ти можно про вот сегодняшнюю белорусскую уладу, про режим Лукашенко казать, что уже сегодня это сыходящая улада?
Знаете, я использую другой термин – деформация власти. И я говорю о деформации власти, опять-таки, когда деформация, проявляющаяся в чем? Ну, во-первых, в идентификации себя со стороной. Так, власть – это я. А точнее, даже не власть, а, так сказать, это я. А дальше рассмотрение любых посягательств как посягательств на страну. Ну, а, допустим, когда вы идентифицируетесь с чем-то, и когда вам в этой роли, в общем-то, неплохо, честно говоря, так, ну, у вас есть комфорт и прочее, прочее, вам, конечно, жалко терять. А коль вам жалко терять, то, в принципе, вы сопротивляетесь. И здесь я понимаю, опять-таки, почему, какая перспектива? Либо жить в этом пространстве, либо, опять-таки, жить в пространстве немножечко другом, отличном. Я не буду уточнять, в каком. А в том пространстве придется и отвечать за нечто. Поэтому, естественно, допустим, вот эта схема, она реализуется на практике. А второй момент, на который я хочу обратить внимание, допустим, на который не обращают многие, что, допустим, коль я идентифицирую себя с чем-то, вот не случайно, когда вы выйдете в мой блог, опять-таки, вдруг увидите такое понятие, как быдло. Оно не всем, опять-таки, понятно, допустим, а быдло – это скот. А как скотом управлять, извините? Очень просто, опять-таки, либо допускать корыту или нет, либо вообще-то нещадно что? Наказывать. Вот вам простая схема. И когда я ухожу, опять-таки, у меня в арсенале-то нет диалога. Ведь чего ждет общество от власти? Оно ждет извинений. Чего оно ждет? Оно ждет откровенного разговора. Так оно ждет признания ошибок. Так? Вот это напрягает общество. Ну, и, в принципе, самое-то главное, что напрягает общество, это, опять-таки, безответственность. Так, и я всегда говорю о чем? По существу, это же борьба добра и зла. И моральность, и аморальность. Вот почему, опять-таки, невзирая ни на что, допустим, свободный человек борется ведь не за язык, борется не за что-то, а он борется о чем? За что? За моральные принципы. Так, и вот я сегодня как раз перед приходом к вам прочитал любопытное интервью Александра Квасневского.
Да, речь, я про его хотел сказать.
Да, вот, допустим, и я внимательно прочитал, опять-таки, напоминаю нашим зрителям, опять-таки, Квасневский, я не буду говорить о регалиях, что это дважды президент Польши, а я буду говорить о том, что это человек, победивший на выборах, вообще-то Леха Валенсу. Символ Польши, свободное освобождение Польши, так? И вот этот человек, победивший Леха Валенсу, сегодня дает анализ так, происходящего. Но я сразу, опять-таки, будучи, обладая вот тем европейским критическим мышлением, говорю не о том, с чем я согласен. Я у себя в блоге поместил эту статью, но у меня сразу критическое мнение, почему я не согласен с одним моментом, когда Квасневский вдруг противопоставляет, точнее, он формулирует дилемму. Дилемма очень опасная, которая реализуется в том числе в политике европейского сообщества. Если придется выбирать между потерей суверенитета и сохранением суверенитета при нынешней власти, то Квасневский сказал, я выберу это. А я радикально с этим не согласен по простой причине. Речь не идет, во-первых, о дилеммах. Дилемма – это старое мышление. В сегодняшней логике, а логика сегодня диалогическая, она не оперирует понятиями «или-или». И Квасневский сам себе противоречит, говоря о чем? Что, допустим, по существу идет, допустим, некая, так сказать, антагонизм с чем? С европейской системой ценностей. Так вот, я сторонник европейской системы ценностей, и я говорю, что европейская система ценностей должна быть выше геополитики. И, в принципе, мы ждем поддержки не вот в этой дилемме Путина или что-то другое, а мы ждем поддержки за вот те ростки вот этого сохранения прав человека, человеческого достоинства, опять-таки, вот этого гражданского общества. Вот это то, чего мы ждем от окружающих нас людей. Почему? Мы граждане этой страны, мы собираемся строить дом, в котором хорошо будет всем живущим в нем. Ну, еще на один момент я все время обращаю внимание. Вот появилось огромное количество политологов разных мастей. Многие из них находятся за пределами Отечества и учат жизни. Много там полезного, но я говорю, что человек, вообще находящийся в отдалении, он не всегда четко себе представляет, что испытывает человек, находящийся здесь, внутри. И для того, чтобы понять эти процессы, недостаточно вот такого, ну, будем так, рационального взгляда. Здесь зарождается новое общество. И вот эта попытка перенесения каких-то сценариев, будь то украинский, будь то грузинский, на самом деле абсолютно неадекватно. Здесь совершенно другое. Здесь нет вот этого антагонизма, не случайно. Я обращаю, речь не идет о выборе между Россией и Европой. Здесь идет речь о национальном возрождении. Здесь идет речь о формировании вот этого демократического гражданства. Здесь речь идет о том, что народ требует уважительного отношения к себе. И народ в состоянии, опять-таки, делать этот выбор и отвечать за последствия этого выбора.
Дякую велике. Профессор Владимир Янчук, Дмитрий Лукашук, совместный стрим Еврорадо и Е-Промовы. Слухайте и глядите нас.
Шоу-биз.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза, і я Міхась Селін. Беларускі фільм пра падлеткаў і спайсы, заснаваны на рэальных падзеях, пакажуць на фестывалях у Расіі, Нямеччыні і Нарвегіі. Прэм'ера чорнай камедыі «Spice Boys» Уладзіміра Зінкевічам адбудзецца ў рамках 45-га маскоўскага міжнароднага кінафестывалю ў праграме «Фільмы, якіх тут не было». Пра гэта паведамляе тэлеграм-канал пра беларускае кіно «Священны Белавуд». Стужка заснаваная на падзеях 6-гадовай даўніны. Тады спайсы набылі ў Беларусі жахлівую папулярнасць, але адразу стала зразумелай іх небяспека. Пад уздзеяннем хімічных сумесяў людзі нават выкідываліся з вокнаў. Карціна здымалася на прыватныя грошы. У шырокі пракат яе плануецца выпусціць 22 кастрычніка. З Купалаўскага тэатра звольніўся народны артыст Беларусі Віктар Манаеў. Про гэта піша Тутбай са спасылкай на калег актора і прэс-службу тэатра. Таксама з тэатра звольніліся народны артыст Беларусі Александр Падабет, акторы Яўгенія Адаменка, Марта Голубева, Дзіяна Камінская і Мікалай Кучыц. Яны далучыліся да сваіх калег, якія звольніліся з тэатра на знак салідарнасці са звальненнем дырэктара Паўла Латушкі. Латушка застаўся без працы пасля таго, як адкрыта падтрымаў удзельнікаў мірных пратэстаў. З тэатра таксама звольніліся 58 чалавек, у тым ліку ўсе рэжысёры і 36 актораў. Цяпер у тэатральнай трупе засталося 15 чалавек. Віктар Манаеў працаваў у Купалаўскім тэатры з 1980 года. Ён лаўрэат дзяржпрэміі СССР, двойчы дзяржпрэміі Беларусі. Таксама ён мае званне народнага артыста Беларусі. Адной з самых вядомых яго роляў быў Мікіта Зносак у камедыі Янкі Купалы «Тутэйшыя». Гурт «Металіка» выпусціў новы альбом з сімфанічным аркестрам «Сан-Франциска». Кружэлка пад назвай C&M2 Metallica and San Francisco Symphony выйшла на вініле, CD, у лічбавым фармаце і на відэа. Альбом ўключае 20 трэкаў у агульнай складанасці больш за 2 гадзіны. Metallica and Сімфанічны аркестр Сан-Франциска адыгралі два сумесныя канцэрты ў верасні 2019 года ў гонар 20-гадовага юбілею іх першага выступу, які адбыўся ў 1999. Пасля гэтага канцэрту быў таксама выпушчаны канцэртны дыск пад назвай CNM. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Раніцай 2 верасня праўладны тэлеграм-канал «Жолтыя слівы», а за ім і іншыя тэлеграм-каналы з сеткі ўладаў, напісалі, што сябра прэзідыума каардынацыйнай рады Павел Латушка ўцёк у Польшчу. Маўляў, экс-міністра культуры ў літаральным сэнсе слова, цытата, «вывезе за мяжу ў багажніку аўтамабіля польскага амбасадара». Канец цытаты.
Еўрарадыё звязалася з Паўлам Латушкам. Аказалася, ён сапраўды ў Польшы. Вось што ён распавёў нам.
Гэта міжнародны эканамічны форум у Крыніцы-Гурскай, буйнейшы ў цэнтральнай Еўропе, у якім прымаюць удзел кіраўнікі дзяржаў, урадаў, члены урадаў і кіраўнікі буйнейшых кампаній цэнтральнай усходняй Еўропы. Неаднойчы прымаў удзел у яго форуме ў якасці пасла Беларусі ў Польшчы і члена ўрадавых беларускіх дэлегацый на чале з першымі віцэ-прэм'ерамі, міністрамі. Падчас гэтага форума паінфармаваць аб складваючыся ўнутрыпалітычнай і ўнутрыэканамічнай сітуацыі ў нашай краіне. У мяне запланаваны сустрэчы ў Варшаве ва ўрадзе Польшчы, Міністэрстве замежных справ Польшчы, дэпутатамі польскага парламента, прадстаўнікамі беларускай дыяспары. Запланавана таксама мая паездка ў Вільнюс, дзе я планую сустрэцца з прадстаўніком, з кіраўніцтвам Міністэрства замежных справ Літвы, дэпутатамі літоўскага парламента, а таксама з дэпутатамі дадзеных краін ў Еўрапарламенце. Таксама ў якасці, можа, больш не такого глобального питання, я планую абмеркаваць далейшую дзейнасць Нацыянальнага тэатра Янкі Купалы у адной з еўрапейскіх краін у сувязі са звальненнем практычна ўсёй артыстычнай трупы Купалаўскага тэатра. Ні ў якім багажніку я мяжу не перасякаў, перасёк я афіцыйна праз пагранічны пераход Баброўнікі Бераставіца, аб чым маю адпаведны штамп у пашпарце.
Такім чынам, з ад'ездам Паўла Латушкі ўсё не так драматычна, як прадстаўляюць праўладныя тэлеграм-каналы.
Тым часам у Беларусі працягваецца пераслед сябраў каардынацыйнай рады. 3 верасня ў следчых па гэтай справе будзе шмат працы. На 10 раніцу выклікаюць спецыялістку па этыцы Аксану Зарэцкую.
Таксама заўтра ў СК да 10 раніцы пойдзе актывістка кампаніі «Маршыруй, дзетка» Святлана Гатальская і айцішнік Макс Баграцоў. Яго таксама выклікалі на 10.00. Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
А сённяшні наш выпуск скончаны. Для вас працавалі Павел Свердлоў
і Міхась Ільін. Пакуль.
Пачуемся на «Еўрарадыё».
Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.